Глава 18. Несколько времени они пробыли в Плотске, чтобы уладить дела с наследством и завещанием аббата, а потом, снабженные надлежащими документами, отправились дальше, мало отдыхая на дороге, которая была легка и безопасна, потому что жара высушила болота, сузила реки, а дороги пролегали по спокойным местностям, населенным своими и гостеприимными людьми. Однако из Серадзи осторожный Матько послал слугу взгожелиться объявить о своем прибытии и о прибытии Генки, вследствие чего брат ее, Ясько, выехал их встречать и во главе вооруженных слуг сопровождал до самого дома. Немало было при этой встрече радости, поцелуев и восклицаний. Ясько всегда был похож на Егенку, как две капли воды, но уже перерос ее. Это был отличнейший малый, разбитной, веселый, как покойник Зых, от которого он унаследовал склонность к непрестанному пению, и живой, как искра. Он чувствовал уже себя взрослым, сильным и считал себя зрелым мужчиной, распоряжался своими слугами, как настоящий военачальник. Они же мгновенно исполняли каждое его приказание, боясь, видимо, его силы и власти. Всему этому очень дивились Матько с Егенкой, а Ясько с большой радостью дивился красоте и обращению сестры, которой давно не видел. При этом он говорил, что уже собирался к ней, и еще бы немного, и они бы не застали его дома, потому что и так надо ему свет посмотреть, с людьми пожить, набраться рыцарской опытности, а также поискать случаев сразиться со странствующими рыцарями.
«Свет и обычаи узнать», — сказал ему на это Матько. «Это дело хорошее, потому что это учит тому, как выйти из того или иного положения и что сказать, а также укрепляет природный ум. Что же касается сражений с рыцарями, то лучше будет, если я скажу тебе, что для этого ты еще молод, чем если это скажет тебе какой-нибудь чужой рыцарь, который не задумается при этом над тобой посмеяться».
«Но после этого смеха он бы заплакал», — отвечал Ясько. «А если не он, так его жена и дети».
И он вызывающе поглядел вперед, точно хотел сказать всем странствующим рыцарям на свете:
«Готовьтесь к бою не на жизнь, а на смерть».
Но старый рыцарь из Богданца спросил:
«Ачтан и Вильк оставляли вас тут в покое? Они все на Егенку поглядывали?»
Вильк убит в Силезии. Он хотел там взять приступом одну немецкую крепостцу и взял. Да на него со стены скатили колоду. Он через два дня Богу душу и отдал».
«Ну, жаль его. Хаживал и отец его на немцев в Силезию. Они там наш народ притесняют, и добычу с них брал. Ничего нет хуже, как крепости брать. Тут ни оружие, ни знание дела не помогут. Бог даст, князь Витольд не будет брать замков, а только в поле бить меченосцев. Ачтан, о нем что слыхать?»
Ясько начал смеяться.
«Ачтан женился, взял дочь мужика из высокого берега. Она красотой славилась. Она девка не только красивая, но и умная. Ведь Чтану многие в силе уступят, а она его по волосатой морде колотит и за нос его водит, как медведя на цепи».
Услыхав это, старый рыцарь развеселился.
«Вишь ты какая! Все бабы одинаковы! Егенка, и ты такая же будешь! Слава богу, что не было возни с этими забияками! Потому что, по совести говоря, мне даже странно, что они на богданце злобу свою не сорвали».
«Чтан было хотел, да Вильк, который был поумнее, не дал ему. Приехал он к нам с Гожелицы, спрашивает, что стало с Егенкой. Я ему говорю, что она поехала после аббата наследство получать.
А он говорит:
почему же мне Матько об этом не говорил?
А я ему на это: а что же, твоя, что ли, Егенка? Зачем тебе все рассказывать?
Подумал он маленько, правда говорит, что не моя. И так как ум-то у него был, то он, видно, сразу сообразил, что и вас, и нас к себе расположит, если будет оберегать богданец от Чтана. Подрались они между собой на лавице возле песков и поколотили друг друга, а потом пьянствовали, как у них всегда дело кончалось.
«Пошли, Господи, Вельку, Царство Небесное!» — сказал Матько. И глубоко вздохнул, радуясь, что в Богданце не найдет других убытков, кроме тех, причиной которых могло быть его долгое отсутствие.
И действительно, не нашел. Напротив, стада даже немного увеличились. Убыток весь заключался лишь в том, что несколько пленников убежало, да и то немного, потому что они могли убегать только в Силезию. Но там немецкие или онемеченные разбойники-рыцари хуже обращались с пленниками, чем польская шляхта. Однако старый огромный дом заметно пришел в упадок. Потрескались полы, покосились стены и потолки, а сосновые балки, срубленные 200 лет тому назад, а то и больше, начали гнить. Во всех комнатах, где жил некогда многочисленный род градов богданецких, во время обильных летних дождей протекали потолки. Крыша продырявилась и покрылась целыми кочками зеленого и рыжего мха. Все строение осело и казалось большим, но состарившимся грибом.
«Если бы был присмотр, все бы еще держалось, потому что недавно начало портиться», — говорил Матько старому управляющему Кондрату, который в отсутствие панов заведовал имением. А потом прибавил: «Я-то и так бы прожил до смерти, но Сбышке надобен замок».
«Боже ты мой, замок!»
«Да, а то как же!»
Построить для Сбышки и будущих его детей замок — это была любимая мысль старика. Он знал, что если шляхтич живет не в простом помещичьем доме, а за рвом и чистоколом, да если к тому же у него есть сторожевая башня, с которой часовые осматривают окрестности, то такого шляхтича и соседи начинают уважать, и имением управлять ему легче. Для себя самого Матько желал уже немного, но для Сбышки и его будущего потомства не хотел удовлетвориться малым, тем более теперь, когда состояние так сильно возросло.
«Только бы он женился на Егенке», — думал Матько, «ведь за ней мочедолы и аббатово наследство. Тогда никто во всем округе не мог бы с ним равняться. Дай, Господи!»
Но все это зависело от того, вернется ли Сбышка. А это было дело неведомое и зависящее от милосердия Божьего. Тогда Матько говорил себе, что надо ему быть теперь с Господом Богом в хороших отношениях и не только ничем не гневить его, но и, насколько возможно, расположить свою пользу. Для достижения этого он не жалел для Кшесинского костела ни воску, ни зерна, ни дичи. Однажды вечером, приехав с Гожелицы, сказал Егенке:
«Завтра я еду в Краков, ко гробу святой королевы нашей Едвиги».
Она от страха вскочила со скамьи.
«Неужели вы получили какую-нибудь скверную весть?»
«Никакой вести не было. Того, что и не могло еще быть. Но ты помнишь, что когда я хворал от торчащего в боку наконечника, вы тогда со Сбышкой за бобром ходили, дал я обет, что если Бог возвратит мне здоровье, то я пойду к этому гробу. Очень тогда все хвалили такое мое желание. И верно, много у Господа святых слуг. Но ведь какой попало святой и там не значит столько, сколько наша королева, которую я не хочу обидеть еще и потому, что меня Сбышка заботит».
«Правда, верно», — сказала Егенка. «Но ведь вы только что вернулись из такого ужасного путешествия».
«Ну так что ж, уж лучше я все сразу сделаю, а потом буду спокойно сидеть дома до самого возвращения Сбышки. Пусть только королева наша заступится за него перед Господом. Тогда при его оружии и латах 10 немцев с ним ничего не сделают. Тогда я с большей надеждой буду замок строить.
«Ну и крепкие же вы!»
«Вестимо, крепок! А я тебе кое-что скажу. Пускай Есько, которому дома не сидится, со мной едет. Я человек бывалый, сумею его сдержать. А ежели что случится, ведь у мальчика руки-то чешутся, так ведь ты знаешь, что мне и бой не в диковинку. Все равно пешком или на конях, на мечах или на топорах».
«Я знаю. Лучше вас никто его не убережет».
«Но я так думаю, что не придется подраться, потому что пока королева была жива, в Кракове всегда было много чужих рыцарей, которые приезжали смотреть на ее красоту. А теперь они охотнее ездят в Мальборг. Там бочки с мальвазией пузастей».
«Но зато ведь есть новая королева».
Но Матько поморщился и махнул рукой.
«Видал я. И ничего больше не скажу. Понимаешь?»
И, помолчав, прибавил.
«Недели через 3 или 4 мы вернемся».
Так и случилось. Старый рыцарь только велел Яське поклясться рыцарской честью и головой святого Георгия, что дальше он никуда не поедет, и они отправились. До Кракова добрались без приключений, потому что места были спокойные, а от нападений со стороны онемеченных пограничных князьков и немецких разбойников-рыцарей эту страну ограждал страх перед властью короля и мужеством обитателей. Исполнив обет, они при помощи Повала Истачева и князька Ямонта попали к королевскому двору. Матько думал, что и при дворе, и в других местах его будут обстоятельно расспрашивать о меченосцах, как человека, который их хорошо узнал и к ним присмотрелся вблизи. Но после разговора с канцлером и краковским мечником старик с удивлением убедился, что они знают о меченосцах не только не меньше, но даже больше, чем он. До самых мельчайших подробностей было известно все, что делается в Мальборге и даже в отдаленнейших замках. Известно было, где какие команды, сколько где войска, каковы планы меченосцев на случай войны. Известно было даже о каждом комтуре, порывистый ли он человек и горячий, или же рассудительный. И все записывалось так заботливо, точно война должна была вспыхнуть завтра. Старый рыцарь очень обрадовался этому в душе, так как понимал, что к этой войне готовятся в Кракове гораздо рассудительнее, умнее и серьезнее, нежели в Мальборге.
«Господь Бог дал нам такую же храбрость, а то и больше», — говорил себе Матько. «А ума-то видно побольше и побольше предусмотрительности».
На этот раз так и было. Кроме того, Матько случайно узнал, откуда получаются эти известия. Их доставляли жители самой Пруссии, люди всех состояний, как поляки, так и немцы. Орден сумел возбудить против себя такую ненависть, что все в Пруссии ждали как избавления прихода Ягеловых войск. Тут вспомнилось Матьке то, что когда-то говорил в Мальборге Зиндрам из Машковец. И он стал повторять про себя.
«Есть у него голова на плечах! Есть!»
И старик подробно припоминал каждое его слово и однажды даже призанял у Зиндрама ума. Когда случилось, что молодой Ясько стал расспрашивать о меченосцах, Матько ответил.
«Сильны они, мерзавцы! Да что ты думаешь? Разве не вылетит из седла самый сильный рыцарь, если у него надрезаны подпруга и стремена?»
«Вылетит, как бог свят!» — отвечал юноша.
«Ну вот видишь!» — громко воскликнул Матько. «Это-то я хотел тебе объяснить».
«А что именно?»
«То, что орден и есть такой рыцарь».
И, помолчав, Матько прибавил.
«Нет, всякого это услышишь, небось».
И так как молодой рыцарь не мог еще хорошенько понять, в чем тут дело, старик стал ему объяснять. Но забыл прибавить, что сравнение это он не сам выдумал, а вышло оно слово в слово из могучей головы Зиндрама из Машковиц. Глава 19. В Кракове они пробыли недолго, но пробыли бы еще меньше, если бы не просьба Яськи, который хотел насмотреться на людей и город, ибо все там казалось ему чудесным сном. Однако старому рыцарю мучительно хотелось скорее домой, к жатве, так что мало помогли эти просьбы, и к Успенью оба уже вернулись, один в Богданец, другой в Сгожелице, к сестре. С этой поры жизнь их стала тянуться довольно однообразно, наполненная работами по хозяйству и обычными деревенскими хлопотами. Хлеба в низко расположенных мочедолах взошли на славу, но в Богданце из-за сухого лета урожай оказался плохим, и чтобы его собрать, большого труда не понадобилось. Вообще там было мало пахотной земли, потому что почти все имение состояло из леса, а вследствие долгого отсутствия хозяев даже и вырубленные места, которые аббат уже очистил было от пней и приспособил к запашке, снова заросли из-за отсутствия рабочих рук. Старый рыцарь, несмотря на свою чувствительность, к какому бы то ни было ущербу, не особенно принимал это близко к сердцу, потому что знал, что с деньгами легко будет во всем лад и порядок, было бы только для кого трудиться и работать. Но именно это сомнение отравляло его работу и существование. Правда, рук он не опускал, вставал до рассвета, ездил к стадам, присматривал за полевыми и лесными работами, выбрал даже место для замка и крепостцы, подготовил строевой лес. Но когда после знойного дня солнце таяло в золотых и багряных лучах заката, порой охватывала его страшная тоска, а вместе с ней тревога, какой он никогда не испытывал. «Я тут хлопочу», — говорил он себе, — «а там, может быть, лежит мой мальчик где-нибудь в поле, пронзенный копьем, а волки справляют по нему тризну». При этой мысли сердце его сжималось от великой любви и великого горя. И тогда он чутко прислушивался, не услышит ли топота, который ежедневно возвещал прибытие Егенки. Дело в том, что, стараясь делать при ней бодрый вид, он и сам несколько утешался. Она же ездила каждый день, обыкновенно под вечер, с арбалетом, привязанным к седлу, и с копьем, которое брала на случай какого-нибудь приключения на обратном пути. Было совершенно немыслимо рассчитывать, что она когда-нибудь неожиданно застанет Сбышку уже дома, так как Матько не решался ждать его раньше, как через год, а то и полтора. Но, видимо, и такая надежда таилась в девушке. Приезжала она не так, как в старые времена, в подвязанной тесьмой рубашке, в тулупе, вывернутом шерстью наружу, и с листьями в растрепанных ветром волосах, а с отлично заплетенной косой и в платье из цветного сероцкого сукна. Матько выходил к ней навстречу, и первый вопрос у ее всегда был один и тот же. «Ну что?» А первый его ответ — «Да ничего». Потом он вел ее в комнаты, и они при свете огня разговаривали о Сбышке, о Литве, о меченосцах и о войне. Вечно одно за другим, вечно одно и то же, и никогда ни одному из них не только не надоедали эти разговоры, но они даже никак не могли вдоволь наговориться. Так шли целые месяцы. Бывало, что и Матько ездил в Сгожелице, но чаще Егенка приезжала в Богданец. Однако иногда, когда в окрестностях было почему-нибудь беспокойно или появлялись медведи, Матько провожал девушку до дома. Хорошо вооруженный, старик не боялся никаких диких зверей, потому что сам был опаснее для них, чем они для него. Тогда он с Егенкой ехал рядом, и часто из глубины леса доносились до них страшные голоса, но они, забывая обо всем, что могло с ними случиться, Говорили только о Збышке. Где он? Что делает? Может быть, уже наколотил или скоро наколотит столько меченосцев, сколько наколотить поклялся покойнице Дануси и ее покойнице матери? И скоро ли вернется назад? При этом Егенка задавала Матьке вопросы, которые уже раз 100 задавала прежде, а он отвечал на них с таким вниманием и так обстоятельно, точно слышал их в первый раз.
«Так вы говорите, — спрашивала она, — что битва на поле не так опасна для рыцаря, как штурм замков?»
«А вспомни-ка, что случилось с Вельком? От колоды, которой катится с вала, никакие латы не спасут. А в поле, если только у рыцаря есть настоящее умение, его и 10 человек не осилят».
«А Збышка? Хорошие у него латы?»
«У него их несколько. Все отличные, а самые лучшие — те, которые достались от Фриза. Они миланской работы. Еще год тому назад они были Збышки немного велики, но теперь в самый раз».
«Так уж против таких лат никакое оружие ничего сделать не может? Правда?»
«Что рука человеческая сделала, то она может и сломать. Против миланских лат есть и мечи миланские, и английские стрелы».
«Английские стрелы?» — с тревогой спрашивала Егенка.
«А разве я тебе не говорил? Нет в мире лучников лучше англичан. Разве только мазуры лесные, но и у тех нет такого оружия. Английский арбалет на 100 шагов пробьет самые лучшие латы. Я видел под Вильной. И ни один из них не дает промаху, а находятся и такие, что попадают в ястреба в лед».
«Ах, язычники окаянные! Что же вы с ними делали?»
«Ничего не оставалось, как сейчас же нападать на них. Хорошо, они, собачьи дети, и бердышами орудуют, но уж в рукопашную наш знает, что делать».
«Ну, хранила вас рука Господня, сохрани-то теперь Збышку».
«А я тоже вот что часто думаю. Господи Боже, уж если ты нас сотворил и поселил в Богданце, так уж теперь гляди, чтобы мы не исчезли. Но это уж дело Божье. По правде сказать, немало это дело за всем миром присматривать и ни о чем не забыть. Но зато человек, во-первых, сам кое о чем напомнит, не жалея на церковь святую давать. А во-вторых, ведь и голова-то Божья не то, что человеческая».
Так иногда разговаривали они, ободряя взаимно друг друга и обнадеживая. А между тем протекали дни, недели, месяцы. Осенью случилась у Матьки история со старым Вельком из Бжазовой. Между Вельками и аббатом давно тянулся спор о пограничном леске, который аббат, когда богданец был у него в залоге, выкорчевал и присвоил себе. В свое время он даже вызвал обоих вельков на бой, на копьях или на длинных мечах, но те не хотели драться с духовным лицом, а судом ничего не могли добиться. Теперь старик Вильк снова поднял вопрос об этой земле. Матько же, который ни на что в мире не был так скуп, как на землю, в чем следовал как влечению своей природы, так и тому соображению, что на только что выкорчеванных местах отлично всходит ячмень, даже и слушать не хотел об уступке. И они бы обязательно пошли судиться, если бы случайно не съехались у ксенза в Кшесне. Там, когда старый Вильк внезапно сказал в конце жестокой ссоры: «Прежде чем нас люди рассудят, я положусь на Бога, который отомстит вашему роду за мое горе». Упрямый Матько тут же вдруг размяк, побледнел, на минуту замолк, а потом сказал беспокойному соседу:
«Слушайте, дело начал не я, а аббат. Один Бог знает, чья тут правда. Но если вы хотите накликать беду на Збышку, так берите землю. А Збышке да пошлет Господь здоровье и счастье настолько же, насколько чистосердечно я вам уступаю».
И он протянул Вильку руку. Тот, давно зная старика, весьма удивился, так как и не предполагал, какая в этом как будто бы каменном сердце таилась любовь к племяннику и какая тревога за судьбу Збышки владела этим сердцем. И он долго не мог выговорить ни слова, пока, наконец, обрадованный таким исходом дела, Ксёнс не осенил их крестным знаменем. Тогда Вильк сказал:
«Ну, ежели так, тогда другое дело. Мне не земля важна была, потому что я стар, и некому мне оставить ее, а справедливость. Кто со мной обойдется по-хорошему, тому я еще свою уступлю. А вашего племянника да благословит Господь, чтобы вы на старости лет не плакали по нему, как я по своем единственном парне».
И они бросились друг другу в объятия, а потом долго припирались о том, кому владеть землей. И все-таки Матько в конце концов дал себя убедить в том, что так как Вильк один на свете, то ему некому оставить имущество. После этого он пригласил старика в Богданец, где почтил его обильным угощением, потому что и сам был в душе очень рад. Радовала его мысль, что на выкорчеванной земле хорошо уродится ячмень, а кроме того, что он отвратил от Збышки беду.
«Только б вернулся, — думал старик, — а уж земли и богатства у него будет вдосталь».
Егенка не менее его была довольна этим примирением.
«Уж, конечно, — сказала она, выслушав, как было дело, — если Господь милосердный захочет показать, что ему мир милее ссоры, то Збышка благополучно вернется назад».
В ответ на это лицо Матьки прояснилось, точно на него упал солнечный луч.
«Так и я думаю, — сказал он, — всемогущ Господь Бог. Но и в отношении всемогущества его есть способы. Надо только голову иметь на плечах».
«Хитрости у вас никогда недостатка не было», — отвечала девушка, поднимая глаза к небу.
А через некоторое время, точно обдумав что-то, она снова проговорила:
«Ну уж и любите же вы этого своего Збышку. Уж и любите. Ой-ой-ой».
«Как же его не любить?» — отвечал старый рыцарь. «А ты? Разве ты его не любишь?»
Егенка ничего не ответила прямо. Но она сидела на скамье рядом с Матькой, а теперь пододвинулась еще ближе к нему и, отвернувшись, тихонько толкнула старика локтем.
«Оставьте вы меня в покое».
Глава 20. Война из-за жмуди между меченосцами и Витольдом слишком занимала всех в королевстве, чтобы жители не стали разузнавать о ходе ее. Некоторые были уверены, что Игелла придет на помощь двоюродному брату и что войны с орденом надо ждать с часу на час. Рыцари рвались в бой, а во всех шлихетских поместьях говорили, что и значительное число королевских советников, заседающих в Кракове, склоняется на сторону войны, полагая, что надо раз навсегда покончить с врагом, который никогда не хотел удовлетвориться тем, что у него есть, и мечтал о присвоении чужого добра даже тогда, когда его охватывал страх перед силой соседей. Но Матько, как человек умный, к тому же бывалый и много знающий, не верил в близость войны и часто говорил молодому Яське из Гожелец и другим соседям, с которыми встречался в Кшесне:
«Пока магистр Конрад жив, ничего из этого не выйдет, потому что он умнее других и знает, что это была бы не обыкновенная война, а резня. Либо твоя смерть, либо моя. И до этого он, зная силу короля, не допустит».
«Ну а если король первый объявит войну?» — спрашивали соседи.
Но Матько качал головой.
«Видите ли, в чем дело? Я все это близко видал и многое понял. Если бы он был король из нашего прежнего королевского рода, который спокон веков был христианским, то, может быть, он бы и сам первый напал на немцев. Но наш Владислав Егелла... Я ничуть не хочу умалять его достоинства. Он благородный государь, и да сохранит его Господь в добром здоровье. Прежде чем мы выбрали его королем, был литовским великим князем и язычником. Христианство он принял только что, а немцы по всему свету брешут, что душа у него еще языческая. Поэтому ему никак нельзя первому объявить войну и проливать христианскую кровь. По этой-то причине он и не выступает на помощь Витольду, хоть у него руки чешутся. А ведь и то знаю, что ненавидит он меченосцев, как моровую язву.
Такими речами Матько снискал себе повсюду славу умного человека, который любое дело сумеет показать, как на ладони. В шестне, по воскресеньям, после обедни его окружали кольцом, а потом вошло в обычай, чтобы кто-нибудь из соседей, услышав новость, заезжал в Богданец. Там старый рыцарь мог разъяснить ему то, чего простая шляхетская голова понять не могла. Матько же принимал всех гостеприимно и охотно разговаривал с каждым, а когда, наконец, гость, наговорившись, уезжал, старик никогда не забывал проститься с ним такими словами.
«Вы моей голове дивитесь, но вот когда Збышка вернется, то-то вам настоящее диво будет. Ему хоть в Королевском совете заседать. До того шельмец умен и проницателен».
И, внушая такие взгляды гостям, он в конце концов внушил их самому себе и Генке. Збышка обоим им издали казался каким-то сказочным царевичем. Когда настала весна, они уже еле могли усидеть дома. Вернулись ласточки, вернулись аисты, в лугах закричали коростели, в зеленеющих хлебах послышались голоса перепелок, еще раньше этого прилетели косяки журавлей и черков, один Збышка не возвращался. Но пока птичьи стаи летели с юга, крылатый вихрь с севера нес известие о войне. Ходили слухи о битвах и поединках, в которых хитрый Витольд то побеждал, то бывал сам побеждаем. Говорили о великих бедствиях, которые причинила немцам зима и связанные с нею болезни. Но, наконец, пронеслась по всему краю радостная весть, что храбрый Кейстутович взял новую Ковну, то есть Готесвердер, разрушил ее и не оставил камня на камне, бревна на бревне. Когда эта весть дошла до Матьки, он сел на коня и поскакал в сгожелицы.
«Эх, — говорил он, — ведомы мне эти места. Мы там со Збышкой и с Кервойлой много меченосцев поколотили. Там мы и благородного Делорша в плен взяли. Ну, дал бог, подвернулась нога у меченосцев. Этот замок взять было трудно».
Однако Егенка еще до приезда Матьки знала о разрушении новой Ковны и даже слышала больше того, будто Витольд начал мирные переговоры. Эта новость даже больше заняла ее, чем предыдущая, потому что в случае мира Збышка, если он еще жив, должен бы возвратиться домой. И она стала расспрашивать старого рыцаря, правдоподобно ли это. Он, подумав, ответил ей так.
«С Витольдом все правдоподобно, потому что он человек совсем особенный. Наверное, из всех христианских государей он самый хитрый. Когда ему надо расширить свое господство в сторону Руси, он заключает мир с немцами. А когда там добивается того, что задумал, он снова бросается на немцев. Ничего они не могут сделать ни с ним, ни с этой несчастной жмудью. То он у них отнимает, то опять отдает. И не только отдает, но и сам помогает им угнетать ее. Есть между нами люди, как есть и на Литве, которые ставят ему в вину, что он так играет кровью этого несчастного народа. По правде сказать, я бы сам считал это бессовестным, кабы дело шло не о Витольде, потому что я иной раз думаю. А ну, как он меня умнее и знает, что делает. И правда, я слышал от самого Скервойлы, что он сделал из этой страны вечно сочащуюся рану на теле ордена, чтобы она всегда болела. Матери всегда будут родить, и крови не жаль, только бы она не проливалась без пользы.
Мне важно только то, вернется ли Збышка.
Вот даст Бог вернется, коли ты это в счастливую минуту сказала.
Однако прошло еще несколько месяцев. Дошли вести, что мир действительно заключен. Хлеба стояли золотые, колосья налились, полосы гречихи изрядно уже порыжели, а Збышки не было ни слуху, ни духу. Наконец, после первой жатвы, Матько потерял терпение и объявил, что отправится в Спыхов, поразузнать там как и что, потому что оттуда недалеко Литва. А, кстати, осмотреть хозяйство чеха. Егенка настояла на том, чтобы ей ехать вместе с ним, но он не хотел брать ее, и у них пошли из-за этого споры, тянувшиеся целую неделю. Наконец, когда однажды вечером они сидели и спорили в сгожелицах, во двор, как вихрь, влетел мальчик из Богданца, босой, без шапки, и закричал, подбежав к заваленке, на которой сидели Матько с Егенкой. «Молодой пан вернулся!» Збышка вернулся на самом деле, но какой-то странный, не только исхудалый, обожженный полевым ветром, усталый, но и какой-то ко всему безразличный и молчаливый. Чех, который вместе с женой приехал одновременно с ним, говорил и за него, и за себя. Говорил он, что поход, видно, удался молодому рыцарю, так как в Спыхове он возложил на гробы Дануси и ее матери целый пук рыцарских перьев, павлиньих и страусовых. Вернулся Збышка с отбитыми у врагов лошадьми и латами, из которых некоторые были весьма драгоценны, хоть и жестоко изрублены ударами топора и меча. Матько изнемогал от любопытства узнать обо всем подробно из уст племянника, но тот только махал рукой и отвечал «да, нет». А на третий день захворал и принужден был слечь. Оказалось, что у него помят левый бок и сломаны два ребра, которые, плохо сросшись, мешали ему при ходьбе. Отозвались и те раны, которые он когда-то получил при столкновении с туром, а окончательно подорвала его силы дорога из Спыхова. Все это само по себе не было страшно, потому что Збышка был человек молодой и полный сил, но в то же время охватила его какая-то непомерная усталость. Точно все труды, которые он понес, только теперь в нем откликнулись. Сперва Матько думал, что после двух или трех дней отдыха на ложе все пройдет. А между тем вышло даже напротив. Не помогали никакие мази, ни окуривание травами, доставленными местным овчарам, ни настойки, присланные Егенкой и ксензом из Кшесни. Збышка становился все слабее, все более казался утомленным и грустным.
— Что с тобой? Может быть, тебе чего-нибудь хочется? — спрашивал старый рыцарь.
— Ничего я не хочу. «И все мне безразлично», — отвечал Збышка. И так проходил день за днем. Егенка, которой пришло в голову, что, быть может, это нечто большее, чем обычная хворь, и что, должно быть, у юноши есть какая-то тайна, которая его мучит, стала уговаривать Матьку еще раз попытаться расспросить, в чем тут дело. Матько согласился без колебаний, но, подумав с минуту, сказал:
«А может быть, он охотнее скажет тебе, чем мне? Потому что любить-то ведь он тебя любит. Я видал, как он за тобой глазами следит, когда ты ходишь по комнате».
«Видали?» — спросила Егенка.
«Коли я сказал, что следит, значит следит. А когда тебя долго нет, он то и дело на дверь поглядывает. Спроси-ка ты его».
На то мы порешили. Однако оказалось, что Егенка и не умеет, и не смеет. Когда дошло до дела, она поняла, что надо бы ей говорить о Данусе
и о любви Збышки к покойнице, а на это у нее язык не поворачивался.
«Вы хитрей», — сказала она Матьке, — «и ум у вас лучше, и опытность. Говорите вы, я не могу».
Матько волей-неволей взялся за дело, и однажды утром, когда Збышка, казалось, был несколько бодрее, чем всегда, он начал с ним такой разговор.
«Глава мне говорил, что ты в Спыхове, в подземелье, изрядную связку павлиньих перьев положил».
Збышка, не сводя глаз с потолка, на который смотрел лежа на спине, кивнул только головой в знак подтверждения.
«Ну, послал тебе Господь Бог удачу. Ведь и на войне легче справиться с простым человеком, чем с рыцарем. Кнехтов можешь наколотить сколько хочешь, а рыцаря иной раз приходится долго искать. Что ж, так и лезли сами тебе под меч».
Я нескольких вызвал на утоптанную землю, а раз они окружили меня во время битвы, — лениво отвечал юноша.
«И добра отбитого много привез».
«Не все я отбил. Часть подарил князь Витольд».
«Он все такой же щедрый?»
Збышка опять кивнул головой, видимо, не имея охоты к дальнейшей беседе. Но Матько не счел себя побежденным и решил приступить к самой сути.
«Скажи-ка мне откровенно», — продолжал он, — «так как ты уже положил на гробик перья, то должно бы тебе много легче стать. Всегда человеку приятно бывает исполнить обет. Рад ты был, а?»
Збышка оторвал грустный взор от потолка, перевел его на Матьку и ответил как бы с некоторым удивлением.
«Нет».
«Нет? Побойся же Бога! А я думал, что как утешишь ты эту душу ангельскую, так и конец будет».
Юноша на минуту сомкнул глаза, точно задумался и, наконец, ответил. «Не нужна, видно, святым душам кровь человеческая». Настало молчание.
«Так зачем же ты ходил на эту войну?»
— спросил, наконец, Матько.
«Зачем?»
— с некоторым оживлением отвечал Збышка. «Я сам думал, что мне станет легче. Сам думал, что и Данусю, и себя обрадую. А потом мне даже странно стало. Вышел я из подземелья от этих гробов, и так же мне тяжело было, как и раньше. Вот оно и видно, что не нужна святым душам кровь человеческая».
«Это тебе, должно быть, сказал кто-нибудь, потому что сам бы ты этого не придумал».
«Нет. Я до этого сам дошел. Именно потому, что после этого белый свет не показался мне веселее, чем был до того. Аксен Сколеп только согласился со мной».
«Убить врага на войне — в этом нет греха никакого. Даже похвально, ведь они враги нашего племени».
«Я тоже этого за грех не считаю и не жалею их».
«А все Данусю жалеешь?»
«Ну да. Как вспомню ее, так жалко становится. Да, на все воля Божья. Ей лучше в Царстве Небесном, и я уже привык к этому».
«Так почему же ты не перестанешь грустить? Чего тебе надо?»
«Разве я знаю?»
«Вот отдохнешь волю, и хворь у тебя скоро пройдет. Ступай в баню, вымойся, выпей кувшинчик меду для пота, и все тут».
«А что дальше?»
«Вот сразу и повеселеешь».
«Отчего я повеселею? Во мне-то веселья нет, а одолжить его не у кого».
«Ты что-то скрываешь».
Збышка пожал плечами.
«Нет у меня веселья, но и скрывать тоже мне нечего».
И он сказал это так искренне, что Матько сразу перестал осуждать его за то, что он что-то скрывает. Вместо этого он провел рукой по седым своим волосам,
как делал всегда, когда крепко над чем-нибудь задумывался, и, наконец, сказал:
«Так я тебе скажу, чего тебе не хватает. Одно у тебя кончилось, а другое еще не началось. Понял?»
«Не очень, но, может быть», — отвечал молодой человек. И потянулся, точно ему хотелось спать. Однако Матько был уверен, что угадал истинную причину, и был очень рад, потому что совсем перестал беспокоиться. Он стал еще более лестного мнения о своем уме и в душе говорил себе:
«Не диво, что люди со мной советуются».
А когда после этого разговора в тот же день вечером приехала Егенка, не успела она еще слезть с коня, как уж старик сказал ей, что знает, чего не хватает Сбышке. Девушка в одно мгновение соскочила с седла и стала допытываться:
«Чего? Чего? Говорите».
«И как раз у тебя есть для него лекарство».
«У меня? Какое?»
Старик обнял ее за талию и стал что-то шептать ей на ухо. Но шептал он недолго, потому что она вскоре отскочила от него, как ошпаренная, и, спрятав покрасневшее лицо между чепраком и высоким седлом, воскликнула:
«Уходите! Я вас терпеть не могу!»
«Ей-богу же, я говорю правду!» —
смеясь, сказал Матько. Глава 21. Старик Матько угадал верно, но только не все. Действительно, часть жизни Сбышки совершенно кончилась. При каждом воспоминании о Данусе ему становилось жаль ее, но ведь он сам говорил, что ей должно быть лучше при дворе царя небесного, чем было при дворе княжеском. Он уже сжился с мыслью, что ее нет на свете, привык к этому и считал, что иначе быть не могло. Когда-то в Кракове он весьма дивился на вырезанные из стекла и оправленные воловы изображения разных святых девственниц. Были они разноцветные, и солнце просвечивало сквозь них. Точно так же представлял он себе теперь Данусю. Он видел ее голубой, прозрачной, повернувшейся боком, со сложенными ручками, с вознесенными к небу взорами, играющую на лютне в толпе ангелов, играющих в небе перед Богородицей и младенцем. В ней уже не было ничего земного, и она представлялась ему духом, столь чистым и бестелесным, что когда он порой вспоминал, как она в лесном дворце прислуживала княгине, смеялась, разговаривала, садилась вместе с другими за стол, его даже охватывало изумление перед тем, что все это могло быть. Уже во время похода в войске князя Витольда, когда военные дела и битвы целиком поглощали его внимание, он перестал тосковать по своей покойнице и думал о ней только так, как думает набожный человек о своей небесной покровительнице. Таким образом, любовь его, утрачивая постепенно земные свойства, все более и более превращалось в сладостное, синее, как небо, воспоминание, даже в благоговейное преклонение. Если бы он был человеком со слабым телом и с более глубокой мыслью, он сделался бы монахом и в тихом монастырском житье сохранил бы как святыню это небесное воспоминание до той самой минуты, когда душа, точно птица из клетки, влетает из уст телесных в небесные пространства. Но ему едва минуло 20 лет. Он выжимал рукой сок из сорванной ветви и мог так сдавить ногами конские бока, что лошади становилось трудно дышать. Он был таков, какова была вообще тогдашняя шляхта и аристократия. Если они не умирали в детстве и не становились ксензами, то, не зная границ и пределов своим страстям, они или пускались в разбой, распутство и пьянство, или рано женились, а потом, во время войн, выходили в поле с 24 сыновьями, силой похожими на кабанов. Но он и не знал, что он таков же, тем более, что сначала хворал. Однако понемногу ребра его срослись, образовав лишь незначительную выпуклость на боку. Выпуклость эта не мешала ему, и не только панцирь, но и обыкновенная одежда совершенно ее скрывали. Усталость проходила. Пышные белокурые волосы, остриженные в знак траура по Данусе, снова отросли. Прежняя необычайная красота к нему возвращалась. Когда несколько лет тому назад он в Кракове шел, чтобы умереть от руки палача, он казался пажом из знатного рода. Теперь же стал он еще прекраснее, точно королевич, плечами, грудью, руками и ногами, похожий на великана, а лицом — на девушку. Сила и жизнь кипели в нем, как кипяток в горшке. Теперь он отдыхал, лежа в постели и радуясь, что Матько с Егенкой стерегут его, ухаживают за ним и во всем ему угождают. Минутами ему казалось, что ему хорошо, как в раю. Минутами же, особенно когда поблизости не было Егенки, ему становилось нехорошо, грустно. Он чувствовал себя одиноким. Тогда ему становилось жарко, хотелось зевать, потягиваться. И он говорил Матьке, что как только выздоровеет, так снова пойдет на край света, на немцев, на татар или на другую какую-нибудь дичь, только бы избавиться от жизни, которая тяготит его невыносимо. Матько, вместо того, чтобы спорить, кивал головой в знак согласия, а сам тем временем посылал за Егенкой, с приездом которой в голове Збышки тотчас таяли мысли о новых военных походах, как тают снега, когда их пригреет весеннее солнце. Она же аккуратно приезжала и по зову, и по собственной воле, потому что любила Збышку всеми силами души и сердца. Во время своего пребывания в Плотске, при дворах епископа и князя, она видела рыцарей столь же прекрасных, столь же прославленных своей силой и храбростью. Не раз преклоняли они перед ней колени, принося обеты верности. Но Збышка был ею избран. Его она полюбила в ранние годы первой любовью, а все несчастья, которые он испытал, только усилили любовь ее до такой степени, что он был ей милее и в 100 раз дороже не только всех рыцарей, но и всех королей на земле. Теперь, когда, выздоравливая, он день ото дня становился прекраснее, любовь ее превратилась почти в обожание и заслоняла перед ней весь мир. Но в этой любви она не признавалась даже самой себе, а перед Збышкой таила ее как можно тщательнее, боясь, как бы он снова не отверг ее. Даже с Матькой стала она теперь так же осторожна и молчалива, как раньше охотно поверяла ему свои тайны. Выдать ее могла только заботливость, которую она проявляла в ухаживании за Збышкой. Но и этой заботливости она старалась дать другие объяснения. И с этой целью однажды сказала Збышке: «Если я и ухаживаю за тобой, то только из любви к Матьке. А ты, небось, что подумал? Скажи-ка». И, делая вид, что поправляет волосы на лбу, она закрыла лицо рукой, а сама внимательно смотрела сквозь пальцы. Збышка же, застигнутый врасплох неожиданным вопросом, покраснел, как девушка, и только после некоторого молчания ответил: «Я ничего не думал. Теперь ты другая». Опять наступило молчание. «Другая?» — спросила, наконец, девушка каким-то тихим и нежным голосом. «Еще бы! Конечно, другая. Но чтобы я так уж совсем терпеть тебя не могла, этого тоже не дай Бог». «Пошли тебе, Господь, и за это», — отвечал Збышка. И с тех пор им было хорошо друг с другом, только как-то неловко и тревожно. Иногда могло показаться, что оба они говорят об одном, а думают о другом. Часто молчание воцарялось между ними. Збышка все время лежа следил за нею глазами, куда бы она ни отошла, потому что порой она казалась ему столь прекрасной, что он не мог на нее наглядеться. Бывало также, что взгляды их внезапно встречались, и тогда лица их вспыхивали, грудь девушки подымалась от частого дыхания, а сердце ее билось точно в ожидании, что вот-вот она услышит что-то такое, от чего сгорит и растает вся ее душа. Но Збышка молчал, потому что совсем утрачивал прежнюю свою смелость перед Егенкой и боялся испугать ее неосторожным словом. Вопреки тому, что видели его собственные глаза, он даже старался уверить себя, что она выказывает по отношению к нему только добрые чувства сестры, да и то только для того, чтобы доставить удовольствие матьке. И однажды он заговорил об этом со стариком. Он старался говорить спокойно и даже небрежно, но и не замечал, как слова его становились все более похожи на жалобы, горестные и печальные. Матько же терпеливо выслушал все, а под конец сказал только одно слово.
«Дурень!»
и вышел из комнаты. Но на дворе он стал потирать руки и похлопывать себя по бедрам от радости.
«Ишь ты!»
— говорил он себе.
«Когда она могла дешево достаться тебе, так ты и смотреть на нее не хотел. Так натерпись же теперь страху, коли ты глуп. А я буду замок строить, а ты тем временем облизывайся. Ничего я тебе не скажу и глаз тебе не раскрою, хотя бы ты стал ржать громче всех лошадей в Богданце. Где валежник лежит на горячих угольях, там и так рано или поздно вспыхнет огонь. Да я-то не стану раздувать уголья, потому что мне думается, что и не надо».
И он не только не раздувал угольев, но даже поддразнивал Збышку, как старый пройдоха, которому занятно играть с неопытным мальчиком. И вот однажды, когда Збышка снова сказал ему, что готов отправиться в какой-нибудь далекий поход, чтобы только избавиться от невыносимой для него жизни, Матько сказал ему:
«Покуда у тебя под носом было голо, я тобою распоряжался, а теперь твоя воля. Если ты хочешь полагаться только на свой ум и идти, то иди».
Збышка даже привскочил от изумления и сел на ложе.
«Как? Так вы уже и против этого ничего не скажете?»
«А что же мне сказать? Мне только очень жаль рода, который погибнет вместе с тобой. Да, может быть, эту беду поправим».
«Как?»
— с беспокойством спросил Збышка.
«Как? Конечно, нечего и говорить, я старик. А Егенке хотелось бы выйти за молодого. Но ведь я был другом ее покойного отца. Так кто знает?»
«Вы были другом ее отца», — отвечал Збышка. «Но мне вы добра никогда не хотели. Никогда, никогда!»
И он замолк, потому что подбородок у него затрясся, а Матько сказал:
«Да коли ты во что бы то ни стало хочешь погибнуть, так что же мне делать?»
«Хорошо. Делайте, что хотите. Я уеду сегодня же».
«Дурень!»
— повторил Матько. И он опять вышел из дому посмотреть, как работают мужики, богданецкие и те, которых одолжила из Гожелицы Мочедолов Егенка. Они помогали рыть ров, который должен был окружать замок. Глава 22. Правда, Збышка не исполнил своей угрозы и не уехал, но зато по прошествии еще одной недели здоровье вернулось к нему вполне, и он уже не мог больше лежать. Матько сказал, что надо им теперь поехать в Сгожелице и поблагодарить Егенку за ее заботы. Поэтому в один прекрасный день, хорошенько выпарившись в бане, он решил ехать тотчас. С этой целью он велел достать из сундука богатое платье, чтобы заменить им обычное, которое на нем было, а потом занялся завивкой волос. Однако это было дело нелегкое и немалое, И не только вследствие пышности и густоты Збышкиных волос, которые сзади падали ему на самые лопатки, как грива. В обыкновенной жизни рыцари носили волосы в сетке, имевшей форму гриба. Такой способ имел и ту выгоду, что в походе шлем их не заставлял спутываться, но в торжественных случаях, например, к свадьбе или едучи в гости, туда, где были девушки, волосы завивались локонами, которые густо смазывались яичным белком для блеска и крепости. Так хотел завиться Избышка. Но две бабы, призванные из людской, непривычные к такой работе, никак не могли с нею справиться. Высохшие и ставшие пышными после бани волосы не хотели укладываться и торчали во все стороны, как плохо уложенная солома на крыше. Не помогли ни отнятые у фризов гребни, покрытые украшениями и сделанные из воловьего рога, ни даже скребница, за которой одна из баб сбегала на конюшню. В конце концов, Збышка начал терять терпение и сердиться. Как вдруг в комнату вошел Матько в сопровождении Егенки, которая неожиданно приехала в это время.
«Слава Господу Богу нашему!» — сказала девушка. «Во веки веков!» — с покрасневшим лицом отвечал Збышка. «Вот удивительно! Только что мы сами хотели ехать в Сгожилице, а тут ты!»
И глаза у него засияли радостью, потому что с некоторых пор, как только он ее видел, на душе у него становилось так светло, точно он смотрел на восход солнца. А Егенка, увидев смущенных баб с гребнями в руках, скребницу, лежащую на скамье подле Збышки, и его торчащие во все стороны волосы, стала смеяться.
«Вот так пугало!» — вскричала она, показывая из-под коралловых губ свои чудные белые зубы. «Тебя бы в конопле поставить, либо в вишневом саду, на страх птицам!»
Но Збышка нахмурился и сказал. «Мы в Сгожилице хотели ехать, но там ты не могла бы обижать гостя, а здесь ты можешь надо мной потешаться сколько хочешь. Конечно, ты всегда рада так поступать».
«Я рада так поступать?» — спросила девушка. «Боже ты мой! Да я же приехала звать вас к ужину, а смеюсь я не над тобой, а над этими бабами, потому что если бы я была на их месте, так знала бы, что надо делать».
«И ничего не сделала бы».
«А Яську кто причесывает?»
«Яська тебе брат», — отвечал Збышка.
«Конечно».
Но тут старый опытный Матько решил прийти им на помощь.
«В домах!» — сказал он. «Когда у мальчика, постриженного по-рыцарски, отрастают волосы, их ему завивает сестра, а в зрелом возрасте мужу жена. Но есть такой обычай, что когда у рыцаря ни сестры, ни жены нет, то ему прислуживают благородные девушки, даже и совсем чужие».
«Правда, что существует такой обычай?» — опуская глаза, спросила Егенка.
«Не только в поместьях, но и в замках, и даже и при королевском дворе», — отвечал Матько,
и он обратился к бабам.
«Коль вы ничего не умеете, так уходите в людскую».
«И пусть принесут мне теплой воды», — добавила девушка.
Матько вышел вместе с бабами, будто бы с той целью, чтобы посуда не была грязная, и вскоре прислал теплую воду. Когда она была поставлена на стол, молодые люди остались одни. Егенка, смочив полотенце, стала им обтирать волосы Збышки. Когда же они перестали топорщиться и упали, тяжелые от воды, она взяла гребень и села на скамью возле юноши, собираясь приступить к дальнейшей работе. Так сидели они друг возле друга, оба прекрасные, влюбленные друг в друга, но сконфуженные и молчаливые. Наконец Егенка стала укладывать его золотые волосы, а он чувствовал близость ее поднятых рук и дрожал с ног до головы, сдерживая себя всей силой воли, чтобы не обнять ее и не прижать изо всех сил к груди. В тишине слышалось их учащенное дыхание.
«Ты, может быть, болен?» — спросила девушка. «Что с тобой?»
«Ничего», —
— отвечал молодой рыцарь.
«Как-то странно ты дышишь».
Опять настало молчание. Щеки Егенки расцвели, как розы, потому что она чувствовала, что Збышка ни на мгновение не отрывает глаз от ее лица, и чтобы замять собственное смущение, она снова спросила.
«Что ты так смотришь?»
«Это тебе мешает?»
«Нет, не мешает. Я только так спрашиваю».
«Егенка!»
«Что?»
Збышка набрал в грудь воздуху, вздохнул, пошевелил губами, точно собираясь приступить к долгой речи, но, видно, у него еще не хватило смелости, потому что он только повторил:
«Егенка, что?»
«Я бы тебе сказал, да боюсь».
«Не бойся, я простая девушка».
«Ну да, так вот, дядя Матько говорит, что хочет тебя сватать».
«И хочет, только не для себя».
И она замолчала, точно испуганная собственными словами.
«Боже мой, Игуся! А ты что скажешь на это, Игуся?» —
воскликнул Збышка. Но внезапно глаза ее наполнились слезами, прекрасные губы дрогнули, а голос стал таким тихим, что Збышка едва мог расслышать, как она проговорила.
«Отец с аббатом хотели, а я... ведь ты знаешь...»
При этих словах радость вспыхнула в его сердце, точно внезапное пламя. Он схватил девушку на руки, поднял, как перышко, кверху и стал кричать, как сумасшедший: «Егуся! Егуся! Золото ты мое! Солнышко ты мое!» И так кричал он до тех пор, пока старик Матько, думая, что случилось что-то необычайное, не вбежал в комнату. Только увидев Егенку в руках Збышки, он удивился, что дело пошло так неожиданно быстро, и вскричал:
«Во имя отца и сына, опомнись, парень!»
Збышка подскочил к нему, поставил Егенку на пол, и оба они хотели встать на колени, но не успели этого сделать, как уже старик схватил их в костлявое объятие и изо всех сил прижал к груди.
«Слава тебе, Господи!» — сказал он. «Знал я, что дело так кончится, а все-таки рад. Да благословит вас Господь! Легче умирать будет! Девка чистое золото! И к Богу, и к людям, ей-богу! А теперь, коли уж я дождался такой радости, будь что будет! Бог испытал, Бог и утешил! Надо ехать с Гожелицы объявить Яське! Эх, кабы старый зых жив был, и аббат! Да я вам за них обоих сойду, потому что, правду сказать, так вас обоих люблю! Что и сказать совестно!»
И хотя в груди его было крепкое сердце, он так взволновался, что у него даже что-то сдавило горло. Он поцеловал еще раз Збышку, потом в обе щеки Егенку и, проговорив почти сквозь слезы: «Мед, а не девка!» пошел на конюшню велеть оседлать лошадей. Выйдя, он с радости наскочил на росшие перед домом подсолнечники и стал, как пьяный, смотреть на их черные круги, обрамленные желтыми лепестками.
«Ишь, сколько вас!» — сказал он. «Но даст Бог, градов богданецких будет еще больше!»
И по дороге в конюшню принялся бормотать, высчитывая.
«Богданец! Аббатовы земли, Спыхов, Мочедолы. Бог всегда знает, к чему ведет. А придет час старого велька, надо бы и Бжазовую прикупить. Луга славные».
Между тем Егенка и Збышка тоже вышли из дома радостные, счастливые, сияющие, как солнце.
«Дядя!»
— крикнул издали Збышка. Старик обернулся к ним, раскинул руки и стал кричать, как в лесу.
«Ау! Ау! Сюда! Сюда!»
Глава 23. Они жили в Мочедолах, а старик Матько строил им замок в Богданце. Строил с большими трудами, потому что хотел, чтобы фундамент был каменный, скрепленный известкой, а башня — из кирпича, который достать в тех местах было трудно. В первый год он выкопал рвы, что удалось довольно легко, потому что холм, на котором должен был стоять замок, был когда-то окопан, быть может, еще во времена язычества. Оставалось только очистить рвы от деревьев и кустов шиповника, которыми они заросли, а потом укрепить их и сколько следует углубить. При углублении рвов докопались до обильного источника, который вскоре так наполнил водой рвы, что Матьке пришлось подумать, куда бы спускать воду. Потом на валу он поставил чистокол и стал готовить материал для постройки самого замка. Это были дубовые балки такой толщины, что три человека не могли обнять одно из них, а также сосновые балки, не гниющие ни под глиняным полом, ни под деревянной настилкой. Несмотря на постоянную помощь крестьян из Гожелец и Мочедолов, к возведению этих стен приступил он только через год. Но приступил тем деятельнее, что еще перед этим у Егенки родились близнецы. Тогда старый рыцарь почувствовал себя как в раю, потому что теперь у него было ради кого хлопотать, трудиться, и он знал, что род Градов не погибнет, а тупая подкова не раз еще обогрится кровью врагов. Близнецам дали имена Матько и Есько. «Ребята, — говорил старик, — отличнейшие, во всем королевстве таких не сыщешь». И он сразу полюбил их великой любовью, а в Егенке просто души не чаял. Кто хвалил ее, тот мог добиться от Матьки чего угодно. Однако из-за нее Збышка искренне завидовали и восхваляли ее не только по расчету, а потому что она действительно сияла в округе, как прекраснейший из цветков среди луга. Она принесла мужу не только приданое, но и больше, чем приданое. Большую любовь и красоту, ослепляющие глаза и отличное обхождение, и такую смелость, какой не всякий рыцарь мог бы похвастаться. Ей нипочем было через несколько дней после родов приняться за хозяйство, а потом поехать с мужем на охоту, либо утром поскакать на коне из Мочедола в Богданец, а к полудню вернуться к Матьке и Яське. Любил ее муж, любил старик Матько, любили слуги, которым она была добра, а в кшесне, когда в воскресенье входила она в костел, ее приветствовал шепот восторга и обожания. Старый ее поклонник, грозный чтан из Рогова, женатый на дочери мужика, после обедни пьянствовал в корчме со старым вельком из Бжазовой и, выпивши, говорил ему: «Не раз колотили мы из-за нее друг друга с вашим сыном, все хотели на ней жениться. Так ведь это все равно, что на небо за месяцем лезть». Прочие вслух признавались, что такой красавицы и в Кракове при королевском дворе не сыщешь. Наряду с богатством, красотой и умением обходиться, все весьма почитали ее твердость и силу. И все в один голос говорили: «Вот это так баба! Медведя на рогатину подцепит, а орехов ей не надо и грызть, пусть только рассыплет их по скамье, да присядет сразу. Так расколются, точно их мельничным жерновом придавили». Так восхваляли ее и в Кшесне, и в соседских деревнях, и даже в воеводской Серодзе. Однако, завидуя Збышке из Богданца, люди не особенно удивлялись, что она досталась ему, потому что и он окружен был ореолом такой военной славы, какой не пользовался никто во всей округе. Молодые дворяне рассказывали друг другу целые истории о немцах, которых налущил Збышка в боях под предводительством Витольда и на поединках на утоптанной земле. Говорили, что ни один немец никогда не ушел от него, что в Мальборге он их целых 12 сшиб с коней и, между прочим, Ульриха, брата магистра. ходили, наконец, слухи, что он мог подраться даже с краковскими рыцарями и что сам непобедимый Завиша Черный — его истинный друг. Некоторые не хотели верить столь необычайным рассказам, но даже и они, когда заходила речь о том, кого бы выбрала округа, если бы польским рыцарям пришлось идти на войну, говорили: «Конечно, Збышку». И уж только потом вспоминали о косматом Чтане из Рогова и о прочих местных силачах, которым в отношении рыцарской науки далеко было до молодого рыцаря из Богданца. Большое состояние наравне со славой доставляло ему общее уважение. То, что в приданное за Егенкой он взял мочедолы и все наследство аббата, это еще не была его заслуга. Но уже до этого ему принадлежал Спыхов со всеми сокровищами, накопленными Юрандом, а кроме того, люди шептались, что одной добычи, завоеванной рыцарями из Богданца и состоящей из лошадей, лад, одежд, драгоценностей, хватило бы на три, а то и четыре добрых деревни. Во всем этом видели какое-то особое благословение Божье над родом Градов, герба тупой подковы. Ведь еще недавно род этот был в таком упадке, что кроме Богданца у него ничего не было, а теперь возвышался он над всеми окружающими. Ведь в Богданце остался после пожара один горбатый домишко, говорили старики, а самую землю из-за недостатка рабочих рук пришлось им заложить родственнику, а вот теперь замок строят. И удивление было велико, но в удивлении этом не было зависти, потому что ему сопутствовало общее инстинктивное предчувствие, что и весь народ неудержимо приближается к какому-то большому благополучию, и что по воле Божьей так именно и должно быть. Напротив, округа хвасталась и гордилась рыцарями из Богданца. Они были как бы видимым доказательством того, до чего могут довести шляхтича крепкая рука, храброе сердце и рыцарская жажда приключений. И вот при виде Матьки и Збышки многие чувствовали, что им тоже тесно в домашнем благополучии, в родных пределах, что за стеной находятся во владении врагов большие богатства и обширные земли, которые можно завоевать с огромной пользой для себя и для королевства. И тот избыток сил, который ощущали отдельные семейства, тяготил все общество, и уже оно было похоже на кипяток, который неизбежно должен хлынуть через края сосуда. Мудрые краковские паны и миролюбивый король могли до поры до времени сдерживать эту силу и откладывать войну с извечным врагом на другие годы. Но никакая человеческая власть не могла подавить этих сил вполне, как не могла сдержать того напора, каким стремится к расширению своих границ целое государство.
Глава 24.
Матько дожил до счастливых дней. Не раз говорил он соседям, что получил больше, чем сам рассчитывал. Даже старость только убелила ему волосы на голове да в бороде, но до сих пор не отняла у него ни сил, ни здоровья. Сердце его полно было такого веселья, какого он до сих пор не испытывал. Лицо его, некогда суровое, становилось все добродушнее, а глаза улыбались людям доброй улыбкой. В душе он был убежден, что все зло кончилось навсегда, и что уж никакая печаль, никакое горе не смутят дней его жизни, текущих спокойно, как светлый ручей. До старости воевать, на старости лет хозяйничать и увеличивать богатство для внуков, ведь это же было главной мечтой его во все времена. И вот все это исполнилось. Хозяйство шло как по маслу, леса были значительно вырублены, освобожденные от пней и обсемененные поля каждую весну зеленели хлебами, умножались стада, в лугах паслось 40 маток с жеребятами, которых старый шляхтич каждый день осматривал. Стада баранов и рогатого скота паслись на паровых полях и в перелесках. Богданец совсем изменился. Из опустевшего селенница становился он людной, богатой деревней. Глаза человека, который к нему приближался, бывали еще издали ослеплены высокой сторожевой башней и не почерневшими еще стенами замка, блиставшими золотом на солнце и пурпуром в лучах заката. И старик Матько в душе радовался богатству, хозяйству, удаче и не спорил, когда люди говорили, что у него легкая рука. Год спустя, после близнецов, появился на свет еще мальчик, которого Егенка в память отца своего назвала Зыхом. Матько встретил его радостно и нисколько не огорчался тем, что если так будет продолжаться, то богатство, скопленное таким трудом, должно будет раздробиться.
«Что у нас было?» — сказал он однажды Збышке. «Ничего. А вот послал же Господь. У старого пакоша из Сулиславец одна деревня и 22 сына, а ведь с голоду они не помирают. Разве мало земель на Литве и в Польше? Разве мало деревень и замков находятся в собачьих руках меченосцев? Эх, что если эдак пошлет Господь? Отличное было бы жилье, ведь там замки все строятся из красного кирпича, а наш милостивый король превратил бы их в каштелянство».
И вот что еще достойно внимания. Ведь орден стоял на вершине силы, ведь богатством, властью, множеством обученных войск он превышал все западные королевства. И однако этот старый рыцарь помышлял о замках меченосцев как о будущих жилищах своих внуков. И, вероятно, многие думали в королевстве Егелы точно так же, не только потому, что дело касалось старинных польских земель, которыми завладел орден, но и в предчувствии той могучей силы, которая, накипая в груди народа, искала повсюду выхода. Только на четвертый год, считая от женитьбы Збышки, замок был готов, да и то с помощью не только местных рабочих рук, богданецких, сгожелецких и мочедольских, но и с помощью соседей, особенно старого велька из Бжазовой, который, оставшись после смерти сына один, очень сдружился с Матькой, а потом полюбил и Збышку с Егенкой. Матько украсил комнаты военными трофеями, которые добыли они либо сами со Збышкой, либо получили в наследство после Юранда. К этому прибавил он богатство, завещанное аббатом, и то, что Егенка привезла из дому. Он привез из Серодзи стеклянные окна, словом, устроил великолепное жилище. Однако Збышка с женой и детьми переехал в замок только на пятый год, когда уже были кончены и другие постройки, как то стойла, хлева, кухни и бани. К этому же времени были закончены и погреба, которые старик строил из камня, скрепленного известью, чтобы они стояли вечно. Однако сам Матько в замок не переселился. Он предпочитал остаться в старом доме, и на все просьбы Збышки и Егенки отвечал отказами, выражая свою мысль таким образом.
«Уж я помру там, где родился. Видите ли, во времена войны джемальтов с наленчами богданец был сожжен дотла. Все постройки, все хаты, даже заборы. Один этот дом уцелел. Люди говорили, что не загорелся он потому, что очень много было мху на крыше. Но я думаю, что был в этом и перст Божий, чтобы мы сюда вернулись и снова отсюда вышли. Во время наших походов я не раз горевал, что некуда нам вернуться. Но говорил это не совсем верно, потому что, правда, нечем было хозяйствовать и нечего есть, но было где приютиться. Вы, молодые, другое дело. А я так думаю, что коли этот старый дом нами не побрезгал, так и мне не годится им брезгать».
И он там остался. Однако любил приходить в замок, чтобы осматривать его величину и великолепие, сравнивая его со старым жилищем, и в то же время смотреть на Збышку, Егенку и внуков. Все, что он там видел, было по большей части делом его рук, и все-таки приводило в восхищение и заставляло гордиться. Иногда приезжал к нему старый Вильк, чтобы с ним покалякать при огне, либо сам он навещал его с той же целью в Бжазовой, и однажды так сказал ему об этих новых затеях.
«Знаете, мне иногда даже чудно становится. Ведь известно, что Збышка и в Кракове у короля в замке бывал. Ему там даже чуть голову не отрубили. Бывал он и в Мазовии, и в Мальборге, и у князя Януша. Егенка тоже в достатке росла, но ведь своего замка у них не было. А ведь теперь поглядите-ка, словно никогда иначе и нежели. Ходят, скажу я вам, по комнатам, ходят, ходят, и все слугам отдают приказания, а как устанут, так и присядут. Сущий каштелян с костеляншей. Есть у них комната, где они обедают с салтысами, старостами, казначеями и челядью, а в комнате той скамьи, для него и для нее повыше, а для прочих пониже. И все сидят и ждут, пока паны-пани не положат себе кушаний. Так это у них все по-придворному, что даже приходится напоминать себе, что это не князь с княгиней, а племянник с племянницей, которые у меня, старика, руку целуют, а на первое место сажают и благодетелем своим зовут. «За это и посылает им Господь Бог», — заметил старый Вильк.
Потом, грустно покачав головой, он выпил меду, помешал железной кочергой головешки в камине и сказал:
«А моему парню не повезло.
На все воле Божья».
«Да, старшие, пятеро было их, давно уж погибли. Вы ведь знаете, воистину воля Божья. Но этот был всех сильнее. Настоящий был Вильк, волк. И кабы не помер, так тоже, пожалуй, жил бы теперь в собственном замке».
«Лучше бы Чтан помер».
«Ну что, Чтан? Говорил он, жернова мельничные на плечи взваливает, а сколько раз его мой поколотил? У моего была рыцарская сноровка, а Чтана теперь жена по морде бьет, потому что хоть он и здоровый мужик, а дурак».
«Совсем дурак», — согласился Матько.
И, пользуясь случаем, превознес до небес не только рыцарскую умелость, но и ум Збышки. Рассказал, как тот в Мальборге дрался с лучшими рыцарями, а с князьями ему разговаривать — это все равно, что орехи грызть. Хвалил также рассудительность Збышки и его распорядительность по хозяйству, без которой замок скоро бы съел все состояние. Но, не желая, чтобы старый Вильк думал, будто им может угрожать что-либо подобное, он понизил голос и прибавил:
«Ну, слава Богу, у нас всякого добра вдоволь, больше даже, чем людям известно. Никому только об этом не говорите».
Однако люди догадывались, знали и рассказывали друг другу об этом наперебой, особенно же о богатствах, которые рыцари из Богданца должны были вывести из Пыхова. Говорили, что из Мазовии деньги привозились целыми бочками. Кроме того, Матько одолжил несколько гривен влиятельному помещику из Конецполя, что окончательно укрепило всех в верности предположения о его сокровищах. Поэтому значение богданецких росло, росло к ним уважение, и в замке никогда не было недостатка в гостях, на что Матько при всей своей бережливости смотрел благосклонно, потому что знал, что и это увеличивает славу их рода. Особенно богато справлялись крестины, а раз в год после успения Збышка устраивал для соседей большой пир, которому Шляхтянки съезжались смотреть на рыцарские упражнения, слушать песенников и до самого утра танцевать с молодыми рыцарями при свете факелов. Тогда тешил взоры свои и наслаждался зрелищем Збышки и Егенки старый Матько. Так они были великолепны. Збышка возмужал, вырос, и хотя в сравнении с мощной и высокой фигурой лицо его все еще казалось молодо, однако когда он повязывал пышные свои волосы пурпурной повязкой, одевался в блестящую, расшитую серебром и золотом одежду, то не только Матько, но и многие шляхтичи в душе говорили себе: «Боже ты мой, прямо князь какой-то, владеющий замком!» А перед Егенкой часто преклоняли колени рыцари, знающие западный обычай, прося ее быть их дамою. Так ослепительно сверкала она здоровьем, молодостью, силой и красотой. Сам старый костелян, конец поля, воевода Серодский, поражался, глядя на нее, сравнивал ее с утренней зарей и даже с солнышком, которое озаряет мир, и даже старые кости наполняет новым огнем.
Глава 25. Однако на пятый год, когда во всех деревнях был установлен необычайный порядок, когда над достроенной сторожевой башней уже несколько месяцев развивалось знамя с тупой подковой, а Егенка благополучно родила четвертого сына, которого назвали Юрандом, старик Матько однажды так сказал Збышке:
«Все устраивается, и если бы Господь Бог еще одно дело устроил счастливо, я бы умер спокойно».
Збышка вопросительно взглянул на него и спросил: «Не о войне ли с меченосцами вы говорите? Потому что чего же еще вам надо?»
«Я скажу тебе то же, что говорил раньше», — отвечал Матько. «Пока магистр Конрад жив, войны не будет».
«Да разве ему вечно жить?»
«Да ведь и мне не вечно. А потому я думаю о другом».
«О чем же?»
«И лучше и не говорить. Пока что я собираюсь в Спыхов, а может быть и ко дворам княжеским в Плоцк и Черск».
Збышку не особенно удивил этот ответ. За последние годы старик Матько несколько раз ездил в Спыхов, поэтому он только спросил: «Долго вы там пробудете?»
«Дольше, чем всегда, потому что задержусь в Плоцке».
И через неделю Матько на самом деле уехал, взяв с собой несколько вазов и хорошее оружие, на случай, если придется выступить на турнире. На прощание он объявил, что, быть может, пробудет дольше, чем обыкновенно, и действительно пробыл дольше, потому что полгода о нем не было никакой вести. Збышка начал беспокоиться и, наконец, отправил нарочного Вспыхов, но тот встретил Матьку в Серодзе и вернулся с ним вместе. Старый рыцарь вернулся какой-то мрачный, но, расспросив Збышку обо всем, что происходило во время его отсутствия, и успокоившись, что все шло хорошо, он немного развеселился и первый заговорил о своей поездке.
«Ты знаешь, что я был в Мальборге?»
— сказал он. «В Мальборге?
А то где же?»
Збышка с минуту смотрел на него удивленными глазами, потом вдруг ударил себя рукой по колену и сказал: «Боже мой, а я совсем забыл!»
«Вольно было тебе забывать, ты свои клятвы исполнил», — отвечал Матько. «А мне, не дай бог нарушить свое слово и запятнать честь. Это у нас не водится, забывать свое слово. Богом клянусь, покуда я жив, я своего не забуду».
Тут лицо Матьки нахмурилось и стало таким грозным и злым, каким Збышка видал его только в старые годы у Витольда из Кервойлы, когда предстоял бой с меченосцами. «Ну что же?» — спросил Збышка. «Он от вас живым ушел?»
«Никак не ушел. потому что и на поединок не вышел.
Почему?
Он сделан великим комтуром.
Куна Лихтенштейн великим комтуром?
Может быть, его даже великим магистром выберут. Кто его знает? Но он уж и теперь считает себя наравне с князьями. Говорят, он всем правит, и все дела ордена на нем держатся, а магистр ничего без него не предпринимает. Нечто такое выйдет на утоптанную землю. Только над тобой же смеяться станут.
«Над вами смеялись?» — спросил Збышка, и глаза у него вдруг засверкали гневом.
«Смеялась в Плотске княгиня Александра. Поезжай, — говорит, — и вызови римского императора. Ему, — говорит, — то есть Лихтенштейну. Как нам известно, прислали также вызовы из Авиши Черной и Повала, и Пашко из Бискупиц. И даже таким рыцарям он ничего не ответил, потому что не может. Дело не в том, что он трус, а в том, что он монах и занимает такое высокое положение, что ему не до таких вещей. Он, дескать, нанесет больший ущерб своей чести, если примет вызов, чем если не обратит на него внимания. Так княгиня сказала.
А вы что на это?
Я очень расстроился, но сказал, что мне все равно надо ехать в Мальборг, чтобы сказать Богу и людям. Что было в моих силах, то я сделал. Я просил тогда княгиню, чтобы она придумала какое-нибудь посольство и дала мне письмо в Мальборг, потому что знал, что иначе целым из этого волчьего гнезда не выберусь. А про себя я так подумал. Он не хотел принять вызов за Виши, Повалы и Пашка. Но если я ударю его по лицу в присутствии самого магистра, всех комтуров и гостей, да вырву ему усы и бороду, так тогда он выйдет.
«Пошли вам Бог!» — с волнением вскричал Збышка.
«Что?»
— спросил старый рыцарь.
«Совсем можно справиться, надо только, чтобы голова была на плечах. Но тут не послал мне счастье Господь. Не застал я его в Мальборге. Сказали, что он поехал к Витольду в качестве посла. Я тогда не знал, что делать, ждать его или ехать за ним вдогонку. Но так как я давно знаком с магистром и великим гардеробмейстером, то я признался им, зачем приехал. Они стали кричать, что этого и быть не может.
Почему?
По той же самой причине, о которой говорила в Плотске княгиня. Да еще магистр сказал, что бы ты думал обо мне, если бы я стал принимать вызов каждого польского и мазовецкого рыцаря. Но он прав был, потому что тогда его давно бы уже на свете не было. Удивлялись тогда они оба с гардеробмейстером, а вечером сказали об этом за ужином. Ну, скажу я тебе, точно кто в улей дунул, особенно гости. Их сразу несколько поднялось. «Куно!» — кричат. «Не может, но мы можем!» Тогда я выбрал себе троих и хотел драться с ними по очереди. Но магистр, и то после долгих просьб, позволил сразиться только с одним, фамилия которого тоже Лихтенштейн. Он родственник Куно.
«Ну и что же?» — вскричал Збышка.
«Ну, конечно. Привез я его латы. Да так они и скромсаны, что и гривны за них никто не даст».
«Побойтесь Бога! Так вы же исполнили клятву!»
«Сначала я был рад, потому что и сам так думал. Но потом пришло мне в голову, нет, это не одно и то же. И теперь нет мне покоя, а ну как это не то же самое!»
Но Збышка стал его утешать.
«Вы меня тоже знаете. Я в таких делах и к себе, и к другим строг. Но если бы это случилось со мной, я бы считал себя удовлетворенным. И я вам говорю, что величайший рыцарь в Кракове со мной согласится, сам Завиша. Уж он-то знает толк в рыцарской чести и, наверное, скажет тоже».
«Ты думаешь?»
— спросил Матько. «Да вы посмотрите. Они по всему миру славятся и тоже его вызывали. И ни один из них не сделал даже того, что вы сделали. Вы поклялись убить Лихтенштейна. И ведь убили Лихтенштейна».
«Может быть», — сказал старый рыцарь.
А Збышка, которого интересовали рыцарские дела, спросил. «Ну, рассказывайте. Молодой он был или старый? Как дело было? На конях или пешие?»
«Было ему 35 лет, и была у него борода по пояс. На конях. Господь мне помог. Я его копье переломил, но потом дело дошло до мечей. И так, я тебе скажу, кровь у него шла изо рта, что вся борода обмокла.
А вы сколько раз жаловались, что стареете?»
«Да я как сяду на коня, либо стану на землю поплотнее, так ничего. А уж в седло мне теперь в латах не вскочить».
«Да ведь и куна против вас не устоял бы». Старик презрительно махнул рукой в знак того, что с куна он справился бы много легче. Потом они пошли осматривать снятое с врага оружие, которое Матько взял только в знак победы, потому что все было слишком изрублено и потому не имело никакой ценности. Только набедренники и наколенники были целы и обнаруживали очень хорошую работу.
«Я бы все-таки предпочел, чтобы это принадлежало куно», — мрачно говорил Матько.
Но Збышка ему возражал. «Господь знает, что лучше. Если куно станет магистром, вам уже его не достать, разве только в большой битве».
«Я прислушивался к тому, что люди говорят», — отвечал Матько. «Одни там говорят, что после Конрада будет куна, а другие, что Ульрих, брат Конрада».
«Я бы предпочел, чтобы был Ульрих», — сказал Збышка.
«И я. А знаешь почему? Куна умнее и хитрее, а Ульрих горяч. Он настоящий рыцарь, ему честь дорога. Войны с нами он очень хочет. Говорят также, что если он сделается магистром, то будет такая война, какой и на свете не бывало. А с Конрадом, сказывают, уже часто обмороки бывают. Раз и при мне ему стало дурно. Эх, пожалуй, дождемся».
«Дай-то Бог. А если какие-нибудь новые несогласия с нами?»
«Есть и старые, и новые. Меченосец всегда меченосец. Он хоть и знает, что ты сильнее, и что с тобою шутки плохи, а все-таки будет на твое добро зариться, потому что иначе он не может».
«Да ведь они думают, что орден сильнее всех государств?»
«Не все, но многие. А между ними и Ульрих. Потому что и в самом деле они очень сильны».
«А помните вы, что говорил Зиндрам из Машковиц?»
«Помню. И дела там идут с каждым годом все хуже. Брат брата так не примет, как меня там принимали, когда ни один меченосец не видел. Всем они там опротивили».
«Значит, недолго ждать?»
«Может, недолго, а может, долго»,
— сказал Матько и, подумав с минуту, прибавил.
«А пока что надо собираться с силами и запастись всем, чтобы как следует выйти в поле.